Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. У нас программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. И вместе со мной в студии сегодня вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов. Здравствуйте, Азат Шамильевич.
Здравствуйте, Руслан.
У нас помимо эфира на радио есть трансляция в Ютубе. Присоединяйтесь, смотрите, общайтесь между собой, присылайте гостю нашему вопросы. Также напоминаю, что есть смс-номер. И номер, на который привязаны в мессенджеры WhatsApp и Telegram, плюс 7-927-304-1051. Присылайте вопросы также и не забывайте подписываться. Основная тема, которую мы хотим сегодня обсудить, это, ну, скажем так, наболевший уже вопрос касательно объединения БГУ и УГАТУ. Дело в том, что есть инициатива, понятно, главы республики, правительства, и есть обсуждение, прежде всего, в преподавательской среде и, прежде всего, БГУ, которые, по крайней мере, в публичном пространстве возражают этому. Хотелось бы по полочкам разобраться все-таки, почему вы считаете, что это необходимо сделать, почему не правы те, кто возражают, на ваш взгляд, ну и, наверное, как добиться того, чтобы все-таки все сделать правильно. Ну, давайте по порядку, да? Основной аргумент, который звучит со стороны властей, Ради Хабиров озвучивал, что деньги нужны федеральные, если мы их не получим, то мы то отставание, которое у нас есть, не только не преодолеем, но и нарастим. Здесь я вроде как точно повторяю, да? Но неужели только в деньгах, как говорится, счастье? Неужели нет другого способа?
Ну, смотрите, мы же опираемся в том числе на тот опыт, который имеем, и на те тенденции, которые также присутствуют в системе высшего образования. История высшего образования в России — это всегда федеральная история.
Да, ну то есть это все всегда было сверху.
Не то чтобы было сверху, а я к тому, что нам, допустим, достаточно проблематично тратить региональный бюджет. Даже если, допустим, что имеются деньги, которые мы готовы потратить на республиканские вузы, это сделать
На образование, в принципе.
На наше высшее образование. Это сделать достаточно сложно, поскольку они в федеральном подчинении, то есть финансирование там федеральное соответствующее и так далее. Вот. Это первый момент. Второй момент. Мы все с вами наблюдали, как в конце нулевых, начале десятых создавали там федеральные, национальные исследовательские университеты. Тогда
Екатеринбург, Казань, ну, то есть все
Екатеринбург, Казань, там, Калининград. Много было создано университетов, объединены они были. Насколько я знаю, амбиции ректоров тех лет у нас в республике не позволили совершиться каким-то объединительным
процессом. То есть, по вашим
данным,
попытки были. Условно говоря, там, глава республики в тот момент, Рустем Хамитов, и предлагал, но отказались.
Это интересный выпал момент. Это еще, по-моему, рассматривалось администрацией Муртазы Губайдуловича.
Ага.
Вот потом произошла смена. Вся эта история перешла Хамитову. Но они решили не перегибать и пошли, в общем-то, по пути наименьшего сопротивления.
Ну, то есть и так сойдет, выплывем.
Да.
Угу.
Далее, в 2012 году программа запускается 5-100. Достаточно амбициозная программа. Они там заявляли о том, что будут готовить нобелевских лауреатов и так далее, и так далее. Вот.
Они это кто? Наши вузы.
Университеты, да, России, которые будут принимать участие в программе 5-100. Там, конечно, таких амбициозных целей они не достигли, но существенным образом нарастили те вузы, которые там принимали участие, существенным образом нарастили свой потенциал, материально-техническую базу, это и оплата труда преподавателей, и так далее, и так далее. В 2020 году 5-100 программа официально закрыта, и под конец 2020 года подписывают распоряжение о создании программы «Приоритет 2030», в рамках которой тоже там предлагаются ранжированные гранты. Ну, об этом уже много сказано.
Ну да, эту часть как раз-таки люди и слышали более-менее.
Да. Угу. Вот, почему в общем-то, деньги важны, и как без денег, да? То есть университеты находятся в достаточно жесткой конкуренции в условиях там падающей демографии в целом по стране, да, и как бы сейчас, ну, это очевидные вещи, вот. Поэтому...
С экономикой не очень понятно, да. Здесь, в общем, понятно, деньги нужны.
Деньги-то нужны для чего? Не просто для того, чтобы они были, и мы говорим, что вот мешок денег для университета. Да? Деньги нужны, это ресурс для привлечения, опять-таки, научно-педагогических кадров, для строительства кампусов. Участие в этой программе, оно позволяет... То есть есть ряд других программ, там, по созданию технологических долин, различных наукоградов, где обычные вузы, ну, по условиям программ, в общем-то, им тяжело конкурировать и тяжело участвовать в этих программах. А это еще дополнительное финансирование. То есть это большая-большая история. И об этом тоже уже много сказано. Для нас очевидно, что основное финансирование высшего образования в стране на ближайшие 10 лет пойдет по программе «Приоритет 2030». Поэтому участвовать в ней необходимо. Да, там, конечно, есть этапы и гранты, где объединительный процесс не нужен.
Вот, как раз хотел сказать, неужели нельзя участвовать, не объединившись?
Можно, но тогда это не сильно интересное финансирование. То есть 100 миллионов в год, либо 300 миллионов в год. Вот. А при объединении и создании такого супервуза, они в программе определяют как создание университета, обеспечивающего конкуренцию, лидерство страны в мире, вот, то там суммы звучат очень разные. Но не меньше миллиарда. Вот, по инсайдерской информации, там и 5, и 7 в год. То есть
не менее миллиарда в год новый вуз будет получать, если объединиться и будет участвовать в программе этой. Не менее, а то и 5, и 7 даже.
Да, ага. Но здесь важно понимать следующее. То есть до участия в программе, никто, до победы заявки, никто не требует, чтобы объединительный процесс как-то был завершен. То есть, на самом деле, сейчас все споры идут над подачей заявки. Необходима общая заявка от двух университетов, БАШГУ, УГАТУ. Они подают общую заявку, где пишут одним из условий, что в случае победы нашей заявки мы готовы объединиться. В этом случае начинается объединительный процесс. То есть, если такая заявка подается, и она не выигрывает, ну, то каждый вуз остается при своем.
Так.
То есть этот момент, ну, наверное, это здесь наша вина, она не была, этот аспект не был вовремя и должным образом донесен до общественности. И все люди кинулись обсуждать, что вот сейчас объединят, а хорошо деньги, но если мы проиграем, тогда вот объединенный вуз такой и останется, да еще и без денег. То есть спекуляций на эту тему было много, но, на мой взгляд, от того, что немножко информационное сопровождение с нашей стороны шло запоздалое, но оно тоже объяснимо, поскольку и эта программа «Приоритет 2030», и все эти события, связанные с этой программой, развивались достаточно очень... быстро, динамично, там на федеральном уровне менялось руководство, менялись подходы к этой программе. Вот. А как вообще история возникла у нас здесь? То есть мы-то хотели создать федеральный вуз.
Но... То есть по той схеме хотели идти, которая была...
По той схеме, да. Ну, Москва нам подсказала, что, как бы, ребят, этой схемы уже нет и не будет. Но есть более интересные истории, которые вот мы сейчас начинаем, давайте принимайте в них участие.
Угу. Ну вот вы говорите, да, общественность не до конца информирована. Согласен, так и есть. Но ведь тут проблема даже не в общественности. Я вот как представитель общественности, в принципе, угу. не берусь занимать ту или иную сторону. Я не могу сказать, что я точно за или тем более точно против. Мне кажется, что надо сделать так, чтобы было всем хорошо. Но когда я разговариваю с представителями вузов, вот они как раз против. И мне кажется, у них-то как раз больше понимания изнутри, что им лучше, что им хуже. И вот работы с ними недостаточно. Взять хотя бы вот социологию, которую мы вчера публиковали. Люди, 820 человек было в БГУ опрошено, 65% говорят нет, там еще 27% говорят не знаю, и только 13% говорят да. Получается, у них нет понимания, у них нет желания. Вот что не так? Почему?
Касательно этого опроса, он, по-моему, проходил несколько недель назад.
24 февраля дата.
Угу. Там на заре вот всех, начала всех этих дискуссий. И, на мой взгляд, вот для того, чтобы этот опрос был объективным, там не хватает вопроса, что вы знаете об объединении.
Ну да, такого вопроса там нет. Там был вопрос, знаете ли вы в принципе, что идея такая существует? Практически 100% говорят, знаем.
Нет, понятно, что знают. Это резонирует в образовательной среде, это обсуждается. Но когда погружаешься и общаешься с нашей научно-преподавательской средой, выясняется, что ряд моментов и условий для них, о них не знают. Впервые слышат. Вот. И вот с гуманитарным блоком, допустим, да, очень много копий было сломано, что классический вуз к техническому, что это будет за вуз, куда денется гуманитарная наука и так далее. И что эти все вузы современные, они идут по прикладному технологическому пути, то есть заточены под создание прикладной науки и, соответственно, соответствующих продуктов для выхода на рынок. Гуманитарная наука не всегда и не обязательно должна создавать именно какой-то рыночный продукт. Гуманитарная наука создает идеологемы, смыслы. Она объясняет, почему мы, наша страна едина, почему...
Философских там... вопросов множество. Да. В общем, понятно, для чего это нужно.
Вот. Ага. Но, тем не менее, когда я общался с нашими достаточно видными представителями гуманитарной науки, и мы обсуждали, я говорю, ребят, давайте, наверное, вопрос необходимо ставить... что будет в защиту гуманитарной науки, в защиту ее интересов в этой объединенной заявке. То есть сегодня мы время тратим не на то. Угу. То есть чем больше вы сейчас выставляете в заявке интересов своих и требований, то есть там создать и открыть те диссоветы, которых нет у нас сегодня, которые необходимы там, историкам, юристам или филологам. Речь нужно вести об этом.
Но вы ставите вопрос таким образом, что, в принципе, вопрос-то уже решен. Давайте уже, добиваться успеха в будущем. А люди говорят, вопрос не решен. Вы нам объясните вообще, почему мы должны начать этот процесс? Вот почему все-таки должны
согласиться с этим? А вопрос... Вот лично я никогда не ставил этот вопрос, что он окончательно решен. Ага. И если помните, на том пресс-завтраке коммерсанта, то есть я тогда своего коллегу поправил. Что окончательно это будет как раз-таки решение ученых советов, вузов, и подписание соответствующего соглашения о выигранном гранте там, и так далее. Поэтому здесь, когда я говорю о том, что давайте обсуждать, что будет, должно быть в заявке в части гуманитарной науки, я предлагаю обсуждать контуры будущего. То есть ту картинку будущего, которую мы хотим.
Вот, кстати, здесь, наверное, я бы развил эту тему. Действительно, а чего мы хотим? Мы просто хотим спасти или, может быть, немножко развить вуз? Или мы все-таки чего-то другого хотим, чего-то более глобального, да? То есть мы хотим, чтобы наши студенты обучались у нас. Более того, не только обучались, но и находили рабочие места и потом себя реализовывали. Вот в чем вопрос. То есть достаточно ли просто сейчас объединить вузы, получить денег и просто дальше ждать у моря погоды? Или все-таки надо как-то глобальнее посмотреть? Свыше? добиться? То есть добиться того, чтобы рабочие места появились, я не знаю.
Это все, понимаете, вот большое федеральное финансирование, супервуз, строительство этих кампусов, строительство технологических долин, различных наукоградов, филиалов Сколково. Это все создание инфраструктуры неуглеродной экономики. Понимаете? Каждый из элементов этой инфраструктуры является триггером. То есть одно подтягивает другое, третье, десятое. Мы же все понимаем, и как бы, если, может быть, 20 лет назад это еще в чистом виде была футурология о том, что нефть закончится, что будем делать дальше. Опять-таки, возвращаясь к сохранению природы и природных ресурсов, то есть нам, ну, весь прошлый год говорили, давайте жить как в Сингапуре и строить соответствующую экономику, да? Когда, собственно, мы подходим к таким инфраструктурным вещам, что мы говорим, что да, мы хотим тоже жить как в Сингапуре и иметь соответствующую высокотехнологичную экономику, зеленую экономику, неуглеродную, то нам говорят, нет, давайте оставим все как есть. У нас уникальный университет один, уникальный университет второй, все, отстаньте от них и так далее. Тогда вопрос, а как нам вот входить в это будущее? И в этой связи, ну, хочу заметить одну вещь. Любые изменения, вот как мы разговаривали до эфира, да, за все хорошее против всего плохого, модернизационные изменения, они всегда сопровождаются социальным конфликтом. То есть это всегда нужно пройти через определенный конфликт. Что, собственно, сейчас и происходит. Просто он может быть, этот конфликт, сильнее, слабее. Могут быть интересанты этого конфликта, кто подогревает, какие-то политические инвесторы появляются у этих процессов. Да? Их может не быть, их может быть много, их может быть мало. То есть, ну, это все уже вкусовщина начинается. Угу. Вот, вместе с тем, цель-то как раз в этом — сделать. И мы об этом тоже говорим, что сегодня мы экспортер регион, мы, вернее, импортер.
Высоких технологий, например, да, имеете в виду? Или...
В общем, мы сейчас больше отдаем людских ресурсов в другие регионы, верно, чем так. их привлекаем. Угу. Вот. Задача такого большого супервуза состоит в том, чтобы мы привлекали больше людских ресурсов сюда. Это раз. Два. Создание наукоемкой экономики, неуглеродной экономики. И этой инфраструктуры.
Да, здесь понятно. Это сказали. Вот, в общем, это все понятно, замечательно. Но вы согласны с тем мнением, что вот люди, например, которые, молодежь, уезжает в Казань, она в Казань уезжает не только потому, что там им вуз нравится, а потому что в том числе они понимают, что, возможно, им там удастся закрепиться, потому что там рабочих мест больше, потому что там денег, в принципе, больше. То есть недостаточно просто, я не знаю, построить красивое здание, большую табличку повесить и сказать, что у нас крутой вуз.
Конечно, но... Вопрос же не в этом. То есть в свое время стартовые позиции ну, Уфы, некоторое время назад, об этом любят вспоминать, они были лучше, чем у Казани.
Как минимум не хуже, да.
Да. Угу. Если, если не лучше, как минимум не хуже, там на равных позициях они были. Но планомерная работа по выстраиванию элементов этой инфраструктуры, новой современной экономики, затягивание высокотехнологичных предприятий, да, там, создание того же Иннополиса, это все подтягивало одно к другому. И речь ровно состоит об этом. Давайте выстраивать нашу свою инфраструктуру здесь.
Угу. А, понятно. И университет — это часть этой инфраструктуры, да, большая получается.
Да.
Мы с вами должны прерваться. У нас сейчас новости. Через несколько минут вернемся. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, а вице-премьер правительства Республики Азат Бадранов – наш сегодняшний гость. Читаем ваши комментарии, в том числе в Ютубе, и с помощью номера для смс-сообщений в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру плюс +7 927 304 1051. Это один из вопросов, кстати. Откуда такое название «Башкирский университет науки и технологий», который превращается в аббревиатуру «БУНТ»? Это правда?
Нет. Как-то был не так давно в одном из уральских районов, мне говорят, типа, башкир, говорит, или сабанту, или война. Вот, наверное, поэтому бунт. Шучу. На самом деле это одно из рабочих предложений. Никакого вот такого названия, что вот это будет, оно именно будет таким, этого, конечно, еще нет. Это во-первых. Во-вторых, естественно, что это тоже будут определять на уровне ученых советов вузов. То есть я думаю, что будут рассмотрены десятки еще вариантов названий.
Угу. Вот, кстати, обобщая целый ряд вопросов и того, что я слышал до этого, те, кто критикует эту идею, в основном ссылаются на то, что какие-то чиновники, какие-то пиджаки, да, кто-то говорит, которые ничего в этом не понимают, принимают решения, не совещаясь с людьми науки, с профессорами, с докторами наук и так далее. Вот как вы на это ответите? Ведь действительно, как мы не посмотрим на какие-то кадры, да, там с главой республики встречается один ректор. Где все остальные? Ведь профессоров десятки и сотни в каждом из университетов. Не все они пожилые, скажем. Когда некоторые говорят, вот пожилые там держатся за свое рабочее место, а их век уже ушел. Далеко не все. Смотрю, люди средних возрастов тоже возражают против.
Ну, насколько я знаю, у нас ректор тоже профессор.
Да, но все-таки он больше должностное лицо, чем просто профессор.
С ученой степенью. Да, должностное лицо, он руководитель учебного заведения, поэтому, собственно, с ним и встречается руководитель региона.
Ну, это хорошо, пусть действительно глава не может со всеми встречаться, да. У него график, но все-таки поговорить с остальными, имею в виду, пообсуждать.
Бесспорно, консультации проводятся, они ведутся разными руководителями нашей республики. Здесь могу сказать, что есть у нас их немало, достаточное количество, большое, профессуры, которые поддерживают объединительные процессы, да, особенно те, кто, ну, по всем наукометрическим показателям у нас высокие преподаватели, кто имеет опыт взаимодействия с ведущими вузами, они понимают эти тенденции высшего образования, и они в своем большинстве поддерживают эту идею. Вот. Более того, как бы вот, разъяснительная работа, общение с представителями гуманитарной науки тоже показывает, что, в общем-то, они не то чтобы либо не против, либо они все понимают, что нужно все-таки что-то менять, что мир не стоит на месте, что необходимо каким-то образом, так или иначе, придется преобразовывать университет. И они все понимают, что несколько больших федеральных программ и финансирования уже прошли мимо.
Ну хорошо, то, что они в итоге решат, это будет видно после ученых советов, наверное. Вот пока, опять же, как-то обобщу несколько утверждений наших слушателей, которые говорят, что все это, по сути дела, не для того, чтобы у нас стало лучше, а просто идет следование тренду, который диктует Москва, игнорируя интересы родного края. Вот как вы это прокомментируете? Тоже мысль довольно распространенная. То есть Москва приказала, и мы под козырек взяли, и даже не разобрались, что происходит, и просто выполняем. Якобы, да.
Я думаю, что Москве, в общем-то, без разницы, выиграет заявку Башкортостан или Татарстан. Томский объединенный вуз, или там, я не знаю, Новосибирский. То есть это нам в этом конкурсе грантов нужно будет еще побороться. Это конкурс. Не просто так.
То есть в Москве это меньше степени нужно, чем нам.
Да. То есть они распределяют, они смотрят, где какие регионы включились в эту конкурентную борьбу, где не включились. То есть они в любом случае эти заявки, эти гранты распределят. Вот. Поэтому так мы тоже исходим из интересов региона. Мы считаем, что чем больше мы различного финансирования привлечем, инвестиций, коммерческих инвестиций, государственных, социальных. Почему, допустим, вот Радий Фарич, он постоянно тоже уделяет внимание, сколько у нас некоммерческих организаций выиграли президентские гранты, да, самый большой объем, какой объем, что у нас наш фонд грантов на некоммерческие организации выиграл тоже конкурс, там под 75 миллионов они привлекли для распределения здесь. То есть это все тоже рассматривается как инвестиции. То есть, или вот, допустим, мы в мае открываем музей Альбанова, планируем. Часть денег, понятно, что большая часть это республиканские деньги на открытие и создание этой экспозиции, но часть денег это привлеченные средства федеральные через фонд президентских грантов и гранты Русского географического общества. То есть это все, но музей-то строится здесь, пользоваться этим будут жители нашей республики, да, так же, как и университет, и эти кампусы, и так далее. Если сегодня кто-то может подсказать, каким образом нам без федерального финансирования, без этих миллиардов реализовать и продвинуться вперед, ну, пусть подскажут. К сожалению, не наша вина в том, что республика лишилась всех активов, которые бы позволяли. То есть сейчас вот процессы идут по одному из предприятий, да, что как-то более-менее улучшить ситуацию, мы надеемся, в экономике и бюджете республики.
Про БСК речь?
Да.
Uh-huh.
А как бы все остальные предприятия, которые приносят существенный доход, ну, они нам не принадлежат, и в этом не наша вина. Мы вынуждены пользоваться теми инструментами, которые есть сейчас.
Да, это понятно. Знаете, вот вы упомянули немного, сейчас хотелось бы немножко расширить тему страхов профессуры, которая переживает, что вот привычные схемы, скажем так, работы нарушатся. Я сейчас вот могу, конечно, ошибаться в формулировках, потому что не специалист. Диссертационные советы, вот эти вот, как там, вот эти вот, как советы по защите докторских диссертаций, назову это, да, они, я так понимаю, годами сложившиеся структуры. Если исчезает один вуз, даже два, а возникает новый, все это надо формировать заново, и как бы люди боятся, что не справятся, что ли, ну, или все это не будет работать. Вот у вас, как организатора этого процесса, есть понимание, как вот эту часть решить, организационную, и как успокоить тех, кто волнуется по этому поводу?
Безусловно, мы об этих вещах тоже думаем. Бесспорно, чем больше диссертационных советов, допустим, будет в Уфе, тем Уфа на научной карте мира страны становится весомее, авторитетнее.
Вот, сюда будут тянуться, да, соответственно, из других?
Ага. Сюда будут тянуться. Те диссертационные советы, которые у нас сегодня есть, об их судьбе мы тоже разговариваем с федеральными чиновниками. Понятно, что объединительный процесс такая... уникальная штука, особенно вот в программе «Приоритет-2030». И это все проговаривается, как бы федеральные чиновники нам говорят о том, что под эту программу будут созданы определенные специальные условия, то есть перелицензирование. Там же вопрос касается не только диссертационных советов, но, допустим, для УГАТУ актуальным становятся лицензии определенные там на разработку, сопровождение производств, в том числе военно-промышленного комплекса, да, и по всем этим вещам это не то чтобы тема для таких страхов, убивать диссертационные советы, лишать лицензии никто не планирует, это вопрос для дискуссии по механизму. В какие сроки перелицензирования, в какие сроки переутверждение пройдет. То есть это же и диссертационный совет, и много других вот вещей утверждает федеральное министерство. И это в их власти определить порядок, определенные под вот конкретно эту ситуацию и так далее. Поэтому а то, что мы за диссертационные советы бьемся и будем биться, ну, я думаю, что мы это доказали. Как минимум, вот закрытый диссовет по башкирской филологии, он при активном лоббировании участия Ради Фарича был заново открыт. Мы очень переживали, боялись за диссертационный совет по историческим наукам. К сожалению, его сейчас закрыли, но мы намереваемся с сентября начать за него биться. То есть, когда пройдет определенный срок по регламенту, и мы начнем эти процессы лоббирования. Поэтому в этой части по диссертационному совету у нас точно никто не может обвинить, что мы не на стороне ученых.
Хорошо. Вопрос от радиослушателя, вот он пришел даже заранее до эфира, от «Опоры России». Я так понимаю, Тимур Лукманов спрашивает вас. Значит, «Опора» поддерживает развитие предпринимательской активности среди молодежи, идет реализация совместных проектов со многими вузами в стране. В рамках предстоящего объединения университетов было бы замечательно создать направление по бизнес-образованию, кафедра малого и среднего предпринимательства, где лекции могли бы читать привлекаемые действующие предприниматели. Как вы смотрите на реализацию этой идеи?
На мой взгляд, это очень хорошая идея для экономических специальностей наших и для каких, наверное, бизнес-специальностей, если таковые появятся у нас в объединенном вузе, либо имеются сегодня, да. То есть известно, что бизнесу учат только бизнес, и, соответственно, молодых предпринимателей или специалистов для бизнеса наилучшим образом, наверное, могут сориентировать, направить практики. Поэтому это очень хорошая, здравая идея, которая, в общем-то, реализуется и в лучших вузах мира, и в лучших вузах нашей страны. То есть, вот. Когда приходят практики и делятся своим опытом и знаниями.
Понял, услышал. А вот тогда немножко о глобальном, что ли, да, вот вузы, там конкретные студенты, численность, статистика, профессора, это все как бы цифры. А вот хочется, знаете, чтобы в конечном итоге у нас создавались какие-то реальные ноу-хау, да, чтобы у нас появились какие-то свои великие будущие нобелевские лауреаты. Вот у меня ощущение, что просто так, построив новые кампусы и выделив сколько-то денег, это сделать не получится. То есть у нас существует та же самая, да, филиал Академии наук, но мы ничего не знаем о том, что реально с точки зрения науки происходит. Есть ли понимание у вас, вот как, вот я не знаю, на уровне подсознания, на уровне чего-то такого сделать так, чтобы наука настоящая развивалась, истинная наука, которая что-то разрабатывает, что-то создает, а не просто пишут люди диссертации, защищаются и дальше просто получают зарплату, пусть низкую, но зарплату.
Ну, у вас на самом деле очень такая черная картина мира про науку в Уфе. Наука в Уфе, она есть.
Все-таки.
Конечно. То есть, ну, я не знаю, этот пример, по-моему, в СМИ тоже тиражировался. У нас разрабатывается искусственный глаз.
Там такие... Молдашев, вы имеете в виду?
Там и БГМУ, и Институт глазных болезней.
Вот, ну, в медицине может быть, а вот в физике, медицины, химии.
Физика. Почему, допустим, как аргумент тоже предъявляется, и как страх, что мы это потеряем, да? Когда говорят, что УГТУ обслуживает военно-промышленный комплекс страны, там с рядом заводов, предприятий работает и так далее. Так они для них разрабатывают те или иные инновации, поэтому в этом их ценность, и это, безусловно, необходимо сохранить, и мы будем это сохранять. Поэтому наука, она есть. В конце концов, то есть...
Ну, мало же. У нас тут сколько тысяч, десятки тысяч студентов, а вот эти вот 2-3 примера, ну и все же, пожалуй, не хватает.
Так вы поймите, что есть функция образовательная, где десятки тысяч студентов получают профессию, и они не становятся учеными. То есть они получают навыки, компетенции, квалификацию для того, чтобы строить свою карьеру, идти в ту или иную отрасль экономики и так далее, да, профессионально становиться. Есть люди, которые... И есть функция научно-исследовательская. Вот. Как раз при объединении задачи ставятся для того, чтобы научно-исследовательскую тему развивать. А для этого, опять-таки, да, то есть если естественный профиль, технический брать, здесь нам необходимо привлечение современной лаборатории, там современная техника для исследований, что повышает вероятность того, что эти исследования будут произведены здесь, привлечение специалистов. В гуманитарной науке то же самое. То есть, конечно, там не лаборатории закупаются, но необходимые деньги на те или иные исследования, на просто деньги для того, чтобы исследователь мог
на раскопки там археологические, например,
нормально заниматься исследованиями и не заморачиваться, что вот сегодня он до обеда занимается диссертацией, а после обеда думает, как заработать на жизнь.
Угу.
Для этого тоже на все необходимы деньги. Поэтому я считаю, что вот одно без другого работать в любом случае не будет, как минимум в современном мире.
Угу. Вот вы говорите, да, студенты десятки тысяч получают знания профессии. Я часто вот здесь вот от собеседников слышу, что люди не знания профессии получают, а дипломы просто, да? То есть качество образования у нас не очень, скажем так. Считаете ли вы, что если произойдет объединение вузов, то качество и образования тоже вырастет? Или вот как бы это как получится?
Вы знаете, вот опять-таки, да, если мы говорим о том, что нам деньги нужны в том числе для создания благоприятной инфраструктуры для преподавателей и для повышения их зарплат, мотивации и так далее, да, то есть это привлечение лучших специалистов, закрепление лучших выпускников в вузах, поэтому это влияет, конечно, на качество образования. Вот. С другой стороны, изменились не то, чтобы качество образования хуже упало, да, в целом изменилась парадигма высшего образования. Вот, допустим, те, кто учится на юридическом факультете, в институте права, есть выпускники с одного курса, кто достаточно успешный, умный, сильный юрист, там, адвокат, специалист в каком-то ведомстве. А есть с того же курса, у кого такой же диплом, но он зарабатывает, таксует.
Угу.
Я и по своему курсу такие примеры знаю. Но те люди, кто включаются чуть раньше, на втором-третьем курсе, начинают там получать соответствующую практику, применять эти знания, пытаться. То есть они выстреливают. Это вопрос о том, что сегодня не только недостаточно просто получить диплом, да? Мы говорим, что у нас весь западный мир говорит, что сейчас общество знаний.
Знаете, у нас совсем мало времени, мне тут напоминают момент такой. Вот вы сегодня несколько раз повторили, что да, если объединиться, там кампус строить и так далее. Одни из аргументов критиков заключаются в том, что на самом деле хотят здесь, значит, местные чиновники деньги освоить, снести старые общежития, построить там высотные дома, значит, освоить деньги на строительство новых кампусов, и спрашивают, а зачем это все надо строить, если и так существует? Общежитие, я имею в виду.
Мне кажется, эти люди не видели, не знают, не понимают, что такое современные кампусы, какие они должны быть, каким должен быть современный университет, какие должны быть современные общежития и учебные корпуса. Это первое. Второе, никто не планирует эти старые здания сносить, забирать, строить там жилье какое-то и так далее. У нас задача вот на двоих. У БГУ и у ГАТУ 30 тысяч студентов. Мы хотим, чтобы в супер этом вузе было до 100 тысяч студентов.
Ой, за счет приезжих, я так понимаю.
И за счет приезжих, и за счет того, что свои здесь остаются. Казанский федеральный университет, вот сегодня, там обучается 50 тысяч. То есть это к пониманию того, что это возможно сделать.
Угу.
И, соответственно, если стоят такие задачи у нас, то все эти помещения, они будут необходимы, нам нужно будет еще не один кампус достраивать и выстраивать.
Ой, какие у вас мысли, если удастся все-таки добиться успеха, объединить и получить деньги, когда мы получим супервуз? Помечтаем, давайте.
Сначала у нас должно получиться выиграть заявку, получить деньги, объединиться.
Ну, каковы реальные сроки? Вот все это, если мы проходим, если более-менее мы справляемся?
То есть... Я думаю, что 5-10 лет, когда вот вся инфраструктура налаживается.
Угу.
То есть первые несколько лет это уйдет на объединительные процессы, на строительство там и так далее, то есть выстраивание.
Да, ну я услышал, в общем, срок довольно приличный может получиться.
Ну да.
Ну что ж, время наше заканчивается, и я благодарю нашего сегодняшнего гостя, вице-премьера правительства Башкортостана Азата Бадранова. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире.